Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. І у виніковій годині дня сьогодні «Світ солідарний з Франції». Інтерв'ю письменника-сатирика Шендеровича, якого не пустили на концерт у Білорусь. Підсумування узроўню девальвації білоруського рубля. Ми так само висвітляли сьогодні, який сенс постанови білоруського ураду, який признав несприяльними для сільгасвитворчості амаль полову районів країни. Заставайтеся з нами. Услед за Парижем, де після розстрілу редакції сатиричного часопису пройшла масова акція оборону свободи слова, акції солідарності з ахвярами трагедії пройшли у цілому світі – у Лондоні, Мадриді, Амстердамі, Нью-Йорку і Берліні. Услед за сусветними лідерами Олександр Лукашенко накерував спочуванні президенту Франції Франсуа Олянду. І до посольства Франції у Мінську так само приходять білоруси, каб ушанаваць пам'ять забітых журналістаў часопіса «Шарлі Гебдо». Мінчукі выказваюць падтрымку і салідарнасць усяму французскаму народу. Каля посольства Франції пабывала Галіна Бакунчык.
Першыя наведнікі да будынку французскай амбасады пайшлі ад 9 ранку. Паасобку невялікімі групамі людзі падыходзілі цягам усяго дня. Свой жаль спачування яны выказвалі прынесенымі кветкамі і запаленымі свечкамі, а салідарнасць з расстралянымі журналістамі і мастакамі пакладзенымі на брукалоўкамі. У пераважнай бальшыні гэта звычайныя мінчукі, якіх прывяла сюды ўласна грамадзянская апазіцыя.
Ваш прыход сюды – это што?
Знак салідарнасці. Чувствую грусь, скорбь, салідарнасць з французскім народам. К сожалению, што такое произошло в европейской стране.
З французскім народам, з европейскімі ценностями. Мы считаем, что свобода слова достаточно важна, и никто не может убивать просто так безнаказанных людей.
Адбываецца теракт, умираюць людзі, у якіх ёсць бацькі, дзеткі, мамы, таты, гэтак далей. І мне здаецца, калі ваш сусед памірае, то вам не зусім хораша, і вы неяк спачуваеце яму ўнутры. А калі такое здарэнне адбываецца ў межах усёй краіны, то мне здаецца, любы чалавек павінен выразіць нейкае сваё спачуванне.
Кіруючыся мая гражданская пазіцыя, я па спецыяльнасці спецыяліст па міжнародным адношэнням і мне знакомыя з Францыі, друзья, і это просто з маёй стороны, да, это своеобразны призыв объединиться со всеми гражданами мира против терроризма, потому что это недопустимо.
Я пришёл, чтобы отдать память погибшим журналистам французским, поскольку труд журналиста самый в наше время опасный и сложный. И, к сожалению, вот эти люди, которые отстаивали основные французские принципы свободы, равенства, братства, погибли за них. Я уверен, что пророк Мухаммед гораздо больше обижается не на картинки в журналах, а на людей, которые его именем творят такое.
Супрацоўнікі аховы французскай амбасады паведамілі, што ў дзень кніга жалю ў амбасадзе яшчэ не была адкрытая. Не наведвалі дыпламатычнае прадстаўніцтва і афіцыйныя дэлегацыі. Але да будынку амбасады з кветкамі і свечкамі прыйшоў лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, прадстаўнікі грамадскай арганізацыі «Беларуская асацыяцыя журналістаў». Старшыня БАЖУ Жанна Літвіна з нагоды трагедыі сказала:
«Гэта відаць чарговы знак усім людзям нашай прафесіі, наколькі мы небяспецы. Насколько мы можем различиваться за свою принциповость, за свой профессионализм и различиваемся просто своими жизнями. Наше спочувание сегодня всему французскому народу, ураду Франции. Ну, конечно же, семьям загинулых, наше спочувание всей журналистской супольности Франции».
Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна была сярод тых, каго наша корэспондэнтка сёння сустрэла ля французскага пасольства. У свой час, у 2006 годзе, беларускія ўлады закрылі незалежную газету «Згода», якая перадрукавала дацкія карыкатуры на прарока Мухамеда. Заснавальнік гэтай газеты Алексей Кароль мяркуе, што свабода слова і свабода алоўка павінны пераважаць над іншымі меркаваннямі. Аднак ён звяртае ўвагу, што наўпроставыя паралелі паміж гэтымі двума выпадкамі не да месца.
Наш разгром на той час адбыўся не за перадруку карикатур, что было скористано только як поводом, а с тих конкретных политических подей и ситуации, якая была у Белоруссии и на передодні выборов. Потом, коли уже праз певный час Зішко вернувся сюди, его судили, один инициатор з муфтіїв попросив пробачення и сказав, что Йому просто поклали на стол той ліст, який я якби цим би накерував для перевірки. І просто ви паралель по другій причині я б не проводив. Тоді, коли це відбулося з малюнками у датських газетах, це виглядало все ж таки як незадоволеність Широгових верников. Зараз это чисто террористичный акт, який несе у себе погрозу для самого ислама, я думаю, погрозу восприятия его не исламским населением, як огульную погрозу миру и спокою. И я думаю, что реакция у исламском свете будет так само отмовная.
Меркує Алексей Король. Трагічні події у Парижі викликали широкий спектр дискусій у західнім і не тільки західнім громадстві. Про некоторі аспекти ми сьогодні говоримо з моїм колегом Сергієм Наумчиком. Сергій, чи можна сказати, що теракт у Парижі активізував ті сили, ті слої у західнім громадстві, які раніше казали про небезпеку ісламізації Європи і бачили у її погрозу традиційним християнським каштовностям?
Так, безумовно, Алена. І навіть коли говорить про Францію, столицю якої відбувся цей теракт, так ось керівниця Народного фронту Франції Марі Ле Пен пропонувала вернутися до практики смяротного покарання. Гэта, трэба сказаць, за апошнія гады нешта нечуванае. Ніколі не гучала такіх прапаноў ад палітыка такога высокага ўзроўня. Калі я кажу такой высокі ўзровень, маю на ўвазе, што яна узначалівае даволі прадстаўнічую фракцыю. Вогуле, вельмі цікава, што паводле сацыялагічных апытанняў сярэдні француз лічыць, што у Францыі жыве 30% мусульманаў. Кожны трэці. Тады, як гэта неправда, насамрэч там жыве 7,7% мусульманаў, што таксама шмат, але гэта не траціна. І вось гэтае пытанне, канешне, паказвае, што праблема даволі вострая. І трэба таксама сказаць, што праблема тычыцца не толькі Францыі. Калі паглядзець на Еўропу, мы памятаем, што вось днямі літаральна ў Дрэздэне, ў некаторых іншых гарадах адбыліся маніфестацыі руху супраць ісламізацыі, супраць эміграцыі. І нават Ангела Меркель у сваім вітальным слове на каляды, яна пра гэта гаварыла, што Нямеччына гэта талерантнае грамадства, што трэба прымаць усіх і неяк вось інтэграваць іх у жыццё. Але гаворка, канешне, ідзе пра тых людзей, якія інтэгравацца не жадаюць, і вось на гэтае нежаданне радыкальных мусульманаў, я падкрэслюю гэта, радыкальных мусульманаў, на гэта і звяртаюць увагу зараз многія публіцысты і грамадскія дзеячы ў Еўропе.
Сергій, калі гаварыць пра старую Еўропу, то до гэтага часу, вот до самага апошняга часу, Францыя была сярод тых краінаў, якія якраз паводзілі адносна эмігрантаў французскія ўлады, французскае грамадства вельмі талерантна. Вядома, што некаторыя гарады нават адмовіліся ўсталёўваць у часе калядаў традыцыйныя калядныя ёлкі або такія імітацыю ясляў, вертэпы, дзе нарадзіўся Хрыстос.
Так, так.
Чаму гэтага аказалася недастаткова?
Можна працягваць, але на гэты спіс, скажам, у Вялікай Брытаніі забаронена шмат у якіх фірмах, так сказаць, забаронена ў дзяржаўных установах хадзіць на працу з крыжом. Вот уявіце сабе, што такое сцяг каралеўства Вялікай Брытаніі? Гэта крыж. А як рэлігійны сімвал вы яго павесіць сабе не можаце, бо гэтым самым вы вызначаеце, так сказаць, сваю рэлігійную прыналежнасць. І некаторыя гавораць, што гэта было зроблена дзеля таго, каб адпаведна, так сказаць, і мусульманам забараніць штосьці насіць і сказаць: "Не, вот у нас все роўныя, і хрысціяне, і мусульмане". Ну, але вось сапраўды практыка паказала, што такая талеранцыя, яна не заўсёды далёка спрацоўвае, гэты прынцып талеранцыі. І вы ўзгадалі пра каляды, пра Новы год, дык якраз такі у некаторых гарадах Францыі, якія ўжо вельмі даўно не ставілі гэтай каляднай упрыгожванні, ёлкі, просто не ставілі, таму што неяк, так сказаць, не было патрэба, кожны можа ў сям'і там адзначаў. Вот яны ў гэтым годзе якраз такі спецыяльна паставілі ёлкі, паказаў, што не, мы хрысціяне, мы дайце нам магчымасць і права адзначаць нашы хрысціянскія святы так, як мы лічым патрэбным. І вось гэта таксама пацвярджае таго, што праблема гэтая існуе, і виглядає, що вирішення її, ну, лежить, звісно, у певній, у далекій перспективі. Для Франції треба значити, що вона відрознюється від некоторих інших країн, скажімо, від Голландії, чи від некоторих скандинавських країн, де шмат мусульманів, тому що, ну, ми відомо, що 50 років назад йшла війна в Алжирі, і що після цього Франція вельми лагодне імміграційне законодавство ввела для Алжира. Фактично, воно давало всім приїжджим громадянство Франції. І це, звісно, можна спрашатися, правильно це було чи неправильно, але ми бачимо, що шмат тих, хто приїхали, вони не просто не прийняли ніякі християнські каштовності. Ніхто не обов'язував їх, так сказати, переходити в іншу віру, відмовлятися від своєї віри. Але, ну, вони просто вороже поставилися до той традиційної віри, якою завжди була Європа. Треба сказати, що шмат хто каже, що не повинна бути Європа християнською, що релігія – це такий вже рудимент, який себе вичерпав. Кожен може вірити, це його приватна справа, але церква відділена від держави. І ти за цей буде кожен відзначати якісь свої святи по особку. Ну, ось цілий такий клубок проблемів і дискусій споразів гэтый терористичний акт, але треба сказати, я хочу закончити, що практично всі у західньому світі починають виказування з того, що оцінюють гэта як велику трагедію, виказують своє спочування ахвярам.
Подсумовує Сергій Навумчик. Праз хвилину погляди білоруських експертів на межі дозволеного у сатири. Ви на хвалях Радіо Свобода, основної теми дня. Білоруси на знак солідарності з ахвярами теракту у Парижі несуть квітки до посольства Франції. Віктору Шендеровичу, відомому письменнику-сатирику і критику Володимира Путіна, заборонили концерт у Білорусі. У Могильові розповсюдні газети «Новий час» боронять свой гонор і гонор видання, якое назвали фашистським. Ягона справа передадзена у суд. Ад сёння адменены збор пры куплі валюты на біржы, а ад заўтра і пры пакупцы валюты насельніцтвам. Расійскія турысты страчваюць цікавасць да адпачынку на беларускіх зімовых курортах за дарагоўлі. У Беларусі 62 раёны прызнаныя непрыдатнымі для вытворчасці сельгаспрадукцыі. Пра гэта гаворыцца ў пастанове ўраду. Терористичний напад на редакцію французького сатиричного часопіса «Шарлі Ебдо» обострив дискусії на конт межав дозволеного у сатири. Реакцію у Мінську на події у Парижі собрав Ігор Нержин.
Поэт и теолог Олесь Дубровский у интервью «Радио Свобода» отзначил, что межи дозволенного у сатиры безумовно існуют, але худшие яны агульноэтичные, чем уласно религийные.
Справа у тым, чи выконвае журналіст вось тыя патрабаванні прафесійныя, такі менавіты. Тут не важна, ці гэта рэлігійная сімтэматыка, ці гэта нейкая іншая тэматыка. Калі чалавек разумее, што можна абразіць кагось, то ён не будзе гэта рабіць. Так што гэта, ў прынцыпе, не прыватна рэлігійнае пытанне. Хаця гэта абсалютна не азначае, што рэлігія пазбаўлена пачуцця гумару, пазбаўлена як бы неабходнасці ў тым ліку і крытыкі ў свой адрас і гэтак далі. Это все упирается просто в ранние профессийные этики.
Кажучи конкретно про карикатуры на пророка Мухаммеда, Дубровский нагадывает, что это уже не первый выпадок, коли мусульмане так агрессивно реагуют на подобные публикации. Тому СМИ уже повинны были зарабить отповедные высновы.
Журналисты уже потерпляли у подобные ситуации. В принципе, по-моему, опыт повинен был бы научить, что можно, что нельзя, и чем это можно скончиться. Потому что, хали бы это был первый выпадок, еще можно было бы там разважать. В этом плане надо бы разуметь, там, что такое ислам, и чем это все погрожает.
Редактор популярной неколи газеты «Новинки» Паулюк Коновальчик означает, что свобода слова и светскость являются базовыми европейскими каштовностями, тому ніяких обмежований у праці з релігійними питаннями не повинно існувати.
Я все ж таки притримуюсь того, що мусить бути свобода слова не обмежована ніякими умовами, бо все ж таки варто ведати, що ми стоїмо на базі європейської цивілізації, тому найперше є одною з, так скажем, каштовностей з'являється секуляризм, то бок світськість найперше. І ясна справа, що є моменти, до яких треба ставитися більш акуратна, але тое, што мусіць быць свабода слова, гэта дакладна.
А ці апублікавала б газета навінкі падчас свайго існавання карыкатуры на Мухамеда? Канавальчык кажа, што для Беларусі пытанне ісламскага фундаменталізму проста не актуальнае. Але агульнага прынцыпа гэтая абставіна не змяняе.
Мы б не апублікавалі толькі з таго, што гэта не ёсць для нас і не была для нас такой праблемай нашага грамадства, каб тычыцца вось такіх праблемаў ісламскага фундаменталізму. Але калі такая праблема існуе ў французскім грамадстве, то ясная справа, там мела месца такая пастаноўка праблематыкі, бо ўсё ж такі падкрэслю, калі еўрапейскія каштоўнасці гэта свецкасць, то не можа быць дваякага падыходу, напрыклад, стаўлення да хрысціянскай царквы, на якую шмат хто робіць розныя карикатуры, і гэта з'яўляецца нармальным, то не мусіць быць выключэнне, што, напрыклад, нельга кранаць нейкіх іншых канфесій.
Паводле Канавальчыка, сёння публічныя сатыры ў Беларусі адсутнічае, але такі жанр вельмі запатрабаваны ў беларускім грамадстве.
Яе адсутнасць тлумачыцца найперш адсутнасцю медыйных пляцовак, дзе яна магла існаваць. Дакладней, такія пляцоўкі, яны за гэты час былі метадычна вынішчаны, вынішчаюцца далей. Востра зараз стаіць, хутчэй, пошук новых нейкіх пляцовак, напрыклад, звязаных з інтэрнэтам, на якіх сатыра магла б сябе нармальна пачуваць і развівацца. А па-другое, што варта не забываць, што сатыра гэта ўсё ж такі не забава і не грамадская нагрузка, а найперш професійна дзейнасць, то бок яна мусіць прыносіць даход. Таму пакуль не будзе вырашана пытання гэтых дзвюх праблем, а то не пра якую фактычна прафесійную дзейнасць, як сатыру, то бок якасную сатыру, якая адпаведна уплывае на грамадства, і казаць не даводзіцца.
Гаворыць Паўлюк Канавальчык, колішні рэдактар папулярнай газеты «Навінкі». Вы слухаеце «Радыё Свабода». Вядомаму пісьменніку, сатырыку і нястомнаму крытыку рэжыму Уладзіміра Пуціна Віктару Шэндэровічу забаранілі канцэрт у Беларусі. Бліжэйшае выступленне Шэндэровіча запланаванае ў Парыжы. Сам сатырык, які апошні раз выступаў у Беларусі на пачатку 2000-х гадоў, лічыць, што персонай нон-грата ён стаў тут пасля некаторых выпускаў праграмы «Лялькі». Перадае Александра Дынько.
Пісьменнік-сатырык паведаміў у Фейсбуку, што канцэрт забараніў чыноўнік з ідэалагічнага аддзелу гарвыканкаму. Нібыта Шэндэровіч непажаданы артыст у нашай краіне. Радыё Свабода распытала ў Віктара Шэндэровіча, у чым прычына асаблівага стаўлення беларускіх чыноўнікаў да ягонай асобы.
Ну, вы знаеце, я думаю, што не любов это слишком сильное і довольно неточное слово для ситуации. Они ко мне не испытывают никаких чувств, просто они у них там 20 лет выработан стойкий условный рефлекс на реакции батьки Александра Григорьевича. Мысль о том, что они могут прогневать батьку Александра Григорьевича, вызывает в них, как по собаке Павлову, так сказать, скуление и заведомый испух и стресс. Никаких чувств ко мне они не испытывают. Они просто прикидывают, какое выражение лица может быть у Александра Григорьевича, когда он об этом узнает, если узнает. Если им кажется, что у Александра Григорьевича будет плохое выражение лица, то это достаточное основание для того, чтобы немедленно уйти под плинтус и оставить все как есть. Прямого указания никакого. Я не думаю, что с ним консультировались про это. Я не думаю, что...
Так я думаю, что это нормальная чиновничья трусливая реакция. Я должен сказать, что тут сама практика получения разрешения на гастрольную деятельность, разрешения на въезд, ну, фактически, вот сама эта практика уже сразу подразумевает цензуру. Это, собственно говоря, цензура есть. То, что я эти цензуры не прошел, это гораздо менее значимый факт, чем то, что она есть.
Віктар Шэндэровіч прыгадвае, што апошні ягоны выступ у Беларусі адбываўся найхутчэй у 2002 годзе.
Я не въездной второе десятилетие. Последний раз, когда я приезжал и выступал, ну, я боюсь сказать, но это был 2002, может быть, год еще, а может быть, и раньше уже. Я давным-давно, у меня не было никаких выступлений в Беларуси. Это естественно, естественно. Я думаю, что даже раньше с программы «Куклы», где фигурантом, который был товарищ Лукашенко, ярким фигурантом, я даже могу предположить, что это мог быть какой-нибудь там 2000 год или 99 год. Я даже примерно предполагаю программу «Куклы», с которой это могло начаться. При позднем Ельцине, когда был совсем старенький больной Ельцин и молодой полный сил и так сказать, амбиций Лукашенко, маячила комбинация, что он может стать следующим президентом уже всего обновленного российско-белорусского государства. Там была такая комбинация, и были такие разговоры. И на какое-то время господин Лукашенко стал видной фигурой уже в российском политическом пространстве. Вот я просто помню несколько своих программ. Одна из них называлась «Первый белорусский», про приезд Лукашенко в Москву. Думаю, что где-то с тех пор я стал очень нежелательным в Беларуси.
У апошний год Виктор Шендерович вядомы жорсткой критикой политики Владимира Путина, у тым лику дзеяння у России и в Украине. У жнівні 2014 году Шендерович вышел на одиночный пикет у центра Москвы с плакатом «Война с Украиной, ганьба и злочинство». За своей громадянской позиции Шендерович стался объектом нападок официозной российской пропаганды, а ягоные концерты у России отменяются один за одним. Виктор Шендерович лечит, что практика забороны на профессию почалася с Беларуси.
Раньше меня не пускали в Беларуси, сейчас уже меня не пускают, в общем, и в Москву, и в Петербург, и в города-миллионники. У меня уже счет отмененных концертов идет на десятки. И об этой парадоксальной ситуации я тоже писал, что ближайший концерт у меня в Париже. И вот в Париже можно теперь, вот поразительно, мне, бывшему невыездному еврею, можно в Париже, можно в Нью-Йорке, можно в Германии, можно хоть в Австралии. А вот в Петербурге, Екатеринбурге, в городах-миллионниках, в Москве афишных концертов нет и, конечно, при Путине уже не предвидится. Фактически это запрет на профессию, который раньше начался в Белоруссии, вот как раз с начала 2000-х, а сегодня уже и на родине.
Сказал Виктор Шендерович о интервью нашей корреспонденции Александры Дынько.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковый.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 до 9 вечера. Повтор от 7 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
У эфиры выніковая година дня 8 студеня. С вами у Праской студии Алена Тиханович. Нацбанк Беларусі зрабіў шэраг захадаў, каб стабілізаваць сітуацыю ў фінансавай сферы. Сярод іншага, упершыню за 3 гады падвышаная на 5% стаўка рэфінансавання. З 9 студзеня яна складзе 25%. Як можна ацаніць гэтыя крокі? Ці прывядуць яны да стабілізацыі на валютным рынку? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
У целом, коли оценивать заявы Национального банка, которые вызначены у официальном поведомлении, что можно сказать про политику нового керавництва Национального банка? Ти можно сказать, что взятый курс на больше рыночное вызначение курса национальной валюты и так далее?
Ну, я думаю, пока первые кроки, которые он сделал, Национальный банк, они слушные. Поглядите, он избавляется от сбора, типа датка на набытие валюты. Это первое, да? По-другому, он повышает свою ставку рефинансования 20-25%. Это свидетельствует о том, что он имеет намер проводить больше жесткую грошово-кредитную политику. И он приводит нормальный стан в сферу кредитования, потому что она была закрыта. Это первые кроки свидетельствуют о том, что он выправляет помылки попереднего керавництва и таки курс берет на нормальный грошово-кредитную политику, скажем так, о рыночном речище.
А по-вашему, как можно оценить то, что поменяли кошек валюту и повеличили значение российского рубля в агульном кошеке, который теперь будет складывать 40%? Это для чего накировано?
Видите, я думаю, что валютный кошек складывается с валюты наибольнейших наших внешних экономичных гандлевых партнеров. Некий час у нас склалась ситуация, когда доля кожной из этих трех валют, доляр, евро и российский рубль, были приблизно однольковые. И тому кошек подлечивался отповедным чином. Зараз ситуация, я думаю, изменилась. Доля российской валюты у внешнем гандлевым стала более. И вот эти проценты, они отлюстровывают долю кожной валюты в нашем внешнегодовом обороте.
На вашу думку, те приведут эти заходы до, ну, хотя бы часовой стабилизации на валютном рынке и, ну, с упокоивания тех же самых девальвационных настроек населения?
Я думаю, что если приведут то часово, потому что такие глубинные причины кроются у российской экономики, и они негативные для нас. Может, неким чином стабилизуется девальвация, но именно это худкость девальвации. Добро было бы, если бы она стабилизовалась, как было ранее 100 рублей, скажем, в относительно до доляра в месяц. Но я думаю, она может быть худшая. И это снова будет, так сказать, непокоить наше населенство и предприемство. Почему? Ну, поглядите сами. Рубель российский снова поскорил свою девальвацию. Уже больше к доляру за 60 российских рублей, до евро больше за 70. Потому что цены на нафту как падали, так и падают. И дна пока не видно. И воздействие заходных санкций, особенно у финансовой сферы, они так само взмотняются. И по мере того, как будет снижаться и девальвация российский рубль, это все будет перекидываться и на рубль белорусский.
Меркует экономист Борис Жаліба. Таким чином, розтягнутая на 20 дзён девальвація білоруського рубля відбулася уже не тільки фактично, але і офіційно. Від 18 снежня до сьогодні, до 1 студеня, рубель потонів у відносинах до доляра на 26%, підсумовує оглядальник свободи Валер Карбалевич. Поводле його меркування, у адрозненні від кризису 11 году, коли улади амаль полгода не наважувалися зробити хоч ніякі заходи і з Олімпійським спокоєм назирали, як розбурається фінансовий ринок, гэтым разом яны дзейнічалі оперативно і рашуче. Але, поводле Карбалевича, гэта ще не конец фільму про девальвацію. Його нататки читайте на сайте свобода.орг. Ви на хвалях Радіо Свобода, основної теми дня. Беларусы на знак солидарности с ахвярами теракту у Парижи несуть кветки до посольства Франции. Виктору Шендеровичу, ведомому письменнику сатирику и критику у Владимира Путина, заборонили концерт у Беларуси. У Могилеве распаўсюдник газеты «Новый час» баронит свой гонор и гонор выдания, якое назвали фашистским. Ягоная справа передадзеная у суд. От сегодня отменены сбор при купле валюты на бирже, а от завтра и при покупке валюты насельництвам. Российские туристы страчивают цікавость до отпочинку на белорусских зимовых курортах за дорогоули. У Беларуси 62 районы, признанные непридатными для вытворчести сельгазпродукции. Про это говорится у постанове ураду. Ну і зараз більш подробязно про те, як Саумін своєю постановою наполохав білорусів. В Білорусі 62 райони признані несприяльними для витворчості сільгазпродукції. Це виникає з постанови Ураду номер 1277, якая опублікована на національному правовому порталі. Причому у Городянській області такими районами признані тільки три – у Вітебській і Гомельській по 18, у Могильовській – 10, у Берастійській – 8, у Мєнській – 6. Що стоїть за тим, що амаль полова – країни, усього у Білорусі 118 районів, признаної несприяльною для витворчості сільгазпродукції. Це висвітляла Інна Студінська.
Першая думка, якая приходить у голову бадай кожному громадянину країни, істотно потерпілий від наступства у Чорнобилю, гэта тое, що палова територію забруджаная, і тому білоруська сільгазпродукція небезпечная. Але намеснік начальника департаменту по ліквідації наступства катастрофы на Чорнобильской АЭС Міністерства по надзвичайних ситуаціях Анатоль Загорський гэта аверх.
Сельскохозяйственная продукция не получается чистой, там людей нету. Выселены территории полностью, а территория используется только в качестве научных целей, либо же в качестве экспериментальных каких-то вещей. Это в основном Могилевская и Гомельская, потому что отселение шло только в двух областях, В Брестской області один населенный пункт.
До речі, Міністерство по надзвичайних ситуаціях наогул не має дочинення до розпрацовки документу. Перелік районів, несприяльних для витворчості сільгазпродукції, формується Міністерством сільської господарки і харчування разом з Національною академією наук раз на 5 років. Директор Інституту системних досліджень у агропромисловому комплексі Національної академії наук Олександр Шпак на питання, що це за термінологія, несприяльна для витворчості сільгазпродукції району, потлумачив.
Там термінологія може бути другая. З точки зрення державної підтримки виділяються райони, які мають так не кращі природно-економічні умови, там інші фактори. І от вони відносять якби к менее благоприятним. По різним факторам, по природно-економічним умовам, є райони хорошие для производства лесной продукции, есть более худшие с точки зрения природно-экономических условий, в первую очередь, но не только.
Доктор экономических наук Александр Шпак утверждает, что при отнесении районов до несприяльных уличивается целый комплекс факторов.
Балл кадастровой оценки взятых земель. То есть земля в районах по плодородию различная. Это как фактор, вот я называю. Следующий фактор – удельный вес населения в трудоспособном возрасте. Демография. Следующий – уровень зарегистрированной безработицы. Еще один фактор. Естественно, что в Республике Беларусь есть и земли, зарезанные радионуклидом.
До прикладу, несприяльными признали только 3 района Городенщины и все районы Витебщины. С большего за бедных глеб у великой колькости болот. А у некоторых районах насельництво амаль на полову скоротилось после переселения. Это Славгородский, Черыковский, Краснопольский районы Могилевской области, Хойницкий, Брагинский, Нараулянский, Гомельской области. Что до непосредных наступств у Чернобылю, на месте начальника департаменту по ликвидации наступства катастрофы на Чернобыльской АЭС Анатоль Загорский каже.
Если они взяли в совокупности несколько показателей и отнесли эти районы к таким вот неблагоприятным, но это не значит, что по Чернобылю там ничего нельзя производить. Да, там есть территория загрязнения, там есть ограничения. Мы вносим повышенные дозы минеральных удобрений, чтобы получать чистую продукцию. Но я бы никогда не подумал, что можно ссылаться на этот вот документ и организовывать только страх по поводу чернобыльской составляющей. Здесь другие вещи. Но кто придумал такое постановление, с нами он не согласовывает.
Анатоль Загорский выказал меркование, что и терминология повинна быть иншая. Не треба полохать людей словами «несприяльные земли». Один из распроцовщиков постановы Саумину, директор Института системных доследований у АПК Александр Шпак тлумачит, что на самом деле стоит за этой постановой.
Если мы определили районы, которые являются неблагоприятными, значит мы можем оказывать государственную поддержку этим районам в расчете на 1 гектар земли не в ограниченных размерах. Это только с целью оказания государственной поддержки. И еще преследуется цель, чтобы мы в Республике Беларусь не уменьшали ее, потому что если мы будем уменьшать эту поддержку, конкурентоспособность нашей продукции будет снижаться.
Подтримливать сельгасвытворцев держава повинна с уликом потребованию усосветной гандлевой организации и Евразийского экономичного союза. Александр Шпак привел приклад, что у России из 88 субъектов федерации 41 признаны так само несприяльным для вытворчести сельгазпродукции.
У Гомельской области из 21 района 18 признаны несприяльными для вытворчести сельгаспадарчай продукции. Открывая спис Брагинский район, який найбольш потерпел от Чернобыльской катастрофы, поведомляет наш корреспондент.
З колишніх больш як 20 господарак у Брагінскім районі цяпер засталося толькі 4. Пасля Чорнобыльскай катастрофы частку іх зліквідавалі, а ўсё астатняе у апошнія гады узбуйнілі. Сельгаспрадпрыемствы цяпер засталіся ў Камарыне, Малажыне, Бурках і Шкуратах. Что район отнесли до несприяльных для вытворчести сельгазпродукции, мясцовые специалисты не дивятся. Тут все показники, которые причинились до такого вызначения. Это и невысокая природная уродливость тутейших земель, и забрудженность их радиоактивным цезием и стронцием, и надзвычай острая нестача працовных рук. Одна из молодых тутейших специалистов сельской господарки оповедая.
Первая проблема.
проблема – это нехватка людей. Это очень большая проблема, большой вопрос, потому что очень большие объемы доводятся. Ну, работа вся та же остается, а вот людей, механизаторов в основном не хватает. Допустим, в прошлом году с Комарина уволился человек, и получается трактор в рабочем состоянии простоял почти год. Не было кому работать. И вот это все сказывается и на сроки, и на качество. Ну, остальные проблемы, я думаю, такие же, как и у всех остальных районов.
Это все остальное тычется наперш экологичной частине продукции.
Сдавали зерно, там не проходило, ну, по рапсу, там, по стронцию, цезию, там, да, по содержанию. Это такие проблемы, так как и везде. Картофель он у нас мало, он идет на продажу. В основном остается на семена, вот, допустим, 3000 тонн накопали в этом году. Где-то 1000 оставили на корм скоту, 500 тонн где-то картофеля. Может быть, даже и меньше на продажу было. И вот, смотрите, если были ярмарки, и вот в Гомель ездили, ну, люди стараются продукцию не покупать. Ну, там же вывески, все, Брагинский район, вот с этих районов люди боятся покупать.
Специалистка кажа, что лето всю район приехало богато украинцев, а большинство их праз месяц другие покинули район. Ситуация может измениться, хиба только тогда, коли отбудется самоочищение земли.
Не знаю, какие сюда средства нужны, чтобы улучшить ситуацию, но дело в том, что она улучшится тогда, когда все признают, что он чистый район. Возможно, может быть, тогда.
У региональном комитете по сельской господарце и харчаванне кажут, что подавали заходные звездки про стан земель, працовные ресурсы, якость продукции, уголеновое министерство. А уже министерство разом с Национальной академией наук робило высновы на конт сприяльности, ти несприяльности, умовов деля вытворчести сельгазпродукции. Информацию подавали так само и иншие затекавленные службы. Представник комитету.
Мы давали только информацию, а критерии уже выводил Минск. Это не значит, что они там самые плохие в части производства растеневодческой продукции. Программа есть, сколько чего нужно внести, сколько чего произвести в этих районах неблагоприятных. Все у нас просчитано. Вопрос финансовых средств.
На Гомельщине застаются только три районы. Жлобинский, Кармянский и Рогачевский, где сельскохозяйственная вытворчесть не имеет значения несприяльной.
Репортаж з Брагинського району.
Живая свобода. Галина Іханович.
Городзенський обласний суд не задоволив скаргу журналіста-фрилансера Андрея Мялешки на рішення Ленінського суду городні, поводле якого Мялешку признали виноватим у виробі і розповсюді інформації для заміжних СМІ без акредитації. Это уже третья отмова у областном суде на присуды Мялешку по одним и тем самым артикулям на протягу году. Передает Михаил Корневич.
У своей скарзе на решение Ленинского суду город Немелешко, спосылающийся на законодавство Беларуси, доводил, что его судили за выраб и распаусюд информации для замежных СПИ бесподставно, бо ни вырабом, ни тем больше распаусюдом информации он попросту не мог займаться. И он брал интервью профессора Валера Черепицы подчас презентации книги, а потом это интервью заявилось на польском радио Рация. И Мелешко этому не перечил. До речи, за это его судили на 6 миллионов рублей штрафу. Поводле Мелешки, он физичная особа. А выраб информации отбывается непосредственно у редакции монтажерами и режиссерами. Распаусюживаешь информацию радио, юридичная особа. Он же, как журналист-фрилансер, только пишет материал и продает тем СМИ, которые в этом зацикавлены. И законы Беларуси, поводле Мелешки, это никому не забороняют. На подставе этого Мелешка настоял на том, что под артикул 22.9, частка 2, поводле якого ему вынесли присуд, ни он сам, как физичная особа, ни его деятельность на агул не подпадают. Судья областного суду не взял под увагу доводы Мялешки. Адрозным от попередних разглядов ягонных скаргов было только то, что этим разом судья амаль цалком зачитал скаргу журналиста и поседжение суду затягнулось довжей, чем попередние разы. После поседжения суду Мялешка сказал свободе, что мая намер обскарживать и это решение, але уже в международных инстанциях. Он так само додал, что тройче подавал скаргу на практично однольковое решение районных судов, маючи надею, что у городне все же знойдятся судья, який объективно и на поставе закон законов разглядеть ягоную справу.
Да, я разумею, что как бы с каждым разом надея поменьшается, и то, что каждый судьи почнут разуметь свои законодавшие акты, згодно яких я працую, и притримливаться их так само. Поскольку это незауважально, и на мою думку, треба, как каждый журналист подавал скарги на каждый раз, как кажется, дебать систему, капать на их, что они порушают эту, даже Конституцию Украины, в которой живут. Треба змагаться далее.
Правооборонца Владимир Хельманович, який наведывая маль усе судовые процессы, связанные с журналистами, сумно зауважил, что новых высновов после поседжения суду для себя не зарабил. Поводле его, цалком порушенное законодавство в дочинении до журналиста-фрилансера, якого не могут судить поводле артикула 22.9 и наперш тому, что поводле этого артикула до отказности могут прицавать только редакции и СМИ, а не особные журналисты, как физичные особы.
В дочинении до Андрея Мелешки это уже третья аналогичная справа. То есть можно сказать про системный переслед поводле погляду просто человека, и по сутности можно говорить про заборону на профессию. Таким чином, мясцовые влады доводят эти процессы до абсурду, потому что судят журналиста за корыстную для громадства деятельность.
Лето с учервенем Олешко был оштрафован Кастричницким судом городни на 4,5 миллиона рублей за материал, подрихтованный для замежного СМИ. Тады он брал интервью про здоровый лад життя у лекарки городинской поликлиники. Областный суд позднее не задоволил скарги Олешки на это решение. У Кастричнику суд поводле милицейского протоколу оштрафовал Мелешку на 5 250 тысяч рублей. Его звинуватили в том, что подчас конференции, якая отличалась утворение нового экологичного заказника на территории Городинского района, и он брал интервью у выкладчика Городинского державного университета имени Янки Купалы Олега Созинова. А позднее, мовляв, интервью завелось на польском радио «Рация». Мелешка у скаргу областный суд и снова не задоволил. Во всех этих выпадках Мелешку судили поводле артикула 22.9, частка 2, за незаконный выраб и распространение информации.
А зараз несколько ваших звонков на свободу.
Поздравляю вас с праздником колерами. Желаю здоровья, всего долголетия, всего самого наилучшего в вашем нелегком труде. Обращаясь к нашему Александру Григорьевичу Каченко, мне хотелось бы сказать такую фразу. Александр Григорьевич, колхоз объединяете, но что за этого польза? Наш колхоз «Авангард Агро» объединили, Даня Гневич. Технику нашу всю продано. Без техники наш колхоз остался вообще в Ягняевичах. Пойти где пенсионеру, якому выписать транспорт, это проблема.
Это Игорь. По-перше, віншую працовников радио, а так само у всех соотечественников с народжением Христовым. Так вот, все сели зрозуметь, откуль у диктатора столько зневаги и ханства до религии и людей. Так бессоромно заходит у святую церкву. А политические вязни, посаженные им же, еще сидят в тюрьме. Дякую.
Телефон для связи в Минску 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Белорусы на знак солидарности с ахвярами теракту у Парижи несут кветки до посольства Франции. Виктору Шендеровичу, ведомому письменнику сатирику и критику у Владимира Путина, заборонили концерт у Беларуси. У Могилеве распаўсюдник газеты «Новый час» баронит свой гонор и гонор выдания, якое назвали фашистским. Ягоная справа передаденная у суд. От сегодня отменены сбор при купле валюты на бирже, а от завтра и при покупке валюты насельництвам. Российские туристы страчивают цікавость до отпочинку на белорусских зимовых курортах за дорогоўлі. У Беларуси 62 районы признаны непридатными для вытворчасці сельгазпродукции. Про это говорится у постанове ураду. У расейцаў працягваюцца зімовыя вакацыі. Шмат хто па традыцыі выправіўся ў Беларусь. Але чаканага аншлягу на гарналыжныя цэнтры, санаторыі і аграсядзібы не атрымалася. Платаздольнасць традыцыйна шчодрых гасцей з Расіі знізілася разам з абвалам расійскага рубля. Перадае Ігар Карней.
Жыхар Москвы Іван Ткачук – этнічны беларус. Летам кавалак адпачынку праводзіць дзе-небудзь на моры, а зімой намагаецца вырвацца на радзіму. Все лето разом с женкой поехали у пансионат компании «Ладе» у Лепели на Витебщине. Особный домок с полным пансионом на березе озера был арендован еще до валу российского рубля. Тому по кишени на той час ударило немоцно. И все ж белорусские ценники неприемно сдивили.
Я сейчас
я так все не помню, но это за этот домик я заплатил, ну, осенью, скажем так. За он обошел на двоих 19 тысяч.
$600.
Ну, где-то так, да. Но это мне посчитали как для жителей Беларуси, потому что я снимал. А россиянам было бы в 2 раза дороже. За проживание дороже, но по питанию, по услугам так одинаково.
Суразмоўца особливо задоволены тем, что набыл полный пакет, покольки в іншым выпадку довелося за 1,5 тыдня додатково заплатить $300 только за харчевание. При этом сгадывая, что летом яны с жонкой были у Вьетнаме, где прокормиться утрая таней.
Хорошо, что взял с полным пансионом, потому что если посчитать завтрак, обед, ужин, значит, там, грубо говоря, обед 50 тысяч, завтрак 35 и ужин 45, соответственно, да? Как на одного человека. То есть по 300 тысяч в день ты платил за еду, за двоих. Что-то много. Дорого. В Вьетнаме я ел там раза в 3 дешевле. По 10 баксов за двоих.
Зрэшты, як кажа спадар Ткачук, гэтым разам на нешта наракаць было б грэшна. А вось мінулагодні адпачынак у турыстычным комплексе «Высокі бераг» на Меншчыне застанецца ў памяці надоўга.
Просто в разы лучше. Ну, да, там «Высокі бераг», там, единственное, достопримечательное, что оттуда я кубков сроду. Все остальное было печально. Тот же, ну, кафе-бар, единственный, на всю округу работал 31-го, да, и все, потом с 1-го числа они ушли в неоплачиваемый отпуск. И там нигде не купить ничего было, все, здесь все отлично. Здесь все работает, все классно, Wi-Fi, все дела.
Молодой человек кажа, что в пансионате достатково шмат расейцев, але мясовая инфраструктура задуманная таким чином, как ехали наперш семейные люди. Шумным компаниям разгуляться особливо нема где.
Есть россияне, есть с русскими номерами. Тут просто очень много детей, тут почти все с детьми. И поэтому вот тут все, тут же зоопарк есть свой, олени, собаки эти дикие всякие. Детям есть чем заняться. С горок катаются на ватрушках, на коньках, тут чистят каток, вот это озерцо внутреннее. Там детские площадки всякие. Но я только что катался на лыжах. Да снега полно вообще. Вот озеро, на нем снег, и я по озеру езжу.
Эксперты туристичного рынка означают, что этим разом многие белорусские компании, да и агросядибы, не выявили потребной гнуткости и в вынику застались увогуле без клиентов. Коли у России грымнул финансовый кризис, российцы начали корректовать отпочинки, отмовляющиеся навод от забронированных мест у готелях, пансионатах, санаториях. Однако у Беларуси снижать кошты не только не захотели, а наоборот накрутили их до узровню альпийских курортов, особливо под час калядно-новогодних вакаций. Так, 5 ночей у промежку от 3 до 8 студеня у Державном горнолыжном центре Силичи каштуют $897 кожному у двухмясцовом номере и $984 у коттеджи. Удвоя даўжэйшыя святкаванні выливаются у $2000 с гостя. Особные сядзібы оценили уласны звышкомфорт от 1500 до $2500 за сутки. И коли у лепшие годы тыя ж расейцы могли нават не торговаться, то теперь под их настрой доводится подстроиваться организаторам отпочинков по всем свете. Як выникает с пропановок на сайтах замежных туроператоров, вакации у натуральных, а не насыпанных горах каштуют удвоя танней, чем у Беларуси. Прикладом 6 дзён на базе у польским Закопане у двухмесцевым номары каштуют $550, у словацких Татрах $500, а в украинских Карпатах крыху больше за $400. И это с уликом визовой подтримки, харчевания и выдатков на дорогу. У державных Силичах, ці приватным Лагойску, за такие гроши не протягнешь и пару дзён.
У Центральном суде Менску протягивается процесс по справе об сбитии Михаила Пішчэўскага, который имел нетрадиционную сексуальную ориентацию. Передает наш корреспондент Олег Груздилович.
На сегодняшнем поседжении были оголошены данные про особу Дмитрия Лукашевича, которого обвиняют в нанесении тяжкой травмы ею Михаилу Пішчэўскаму. Как стало известно со слова прокурора, Дмитрий Лукашевич скончил Академию физической культуры и в конце 2010-х годов больше за 2 года працавал наставником физкультуры у Менской гимназии номер 29. У справе с этой гимназией фигурует становчая характеристика. Позднее обвинувачены працавал оператором вакуумной установки и наладчиком станков у разных предприятиях, откуда ему так само дали становчие характеристики. А вось поводле городской милиции Дмитрия Лукашевича шмат разов притягивали до отказности за распитие спиртных напоев у громадских местах и один раз покарали за порушение правил дорожного руху. У момент затримання 25 травня после инциденту у крови Лукашевича было 1,8 промилле алкоголю, что лечится мощным опьянением. У звездках про особу Михаила Пішчэўскага позначено, что он один раз притягивался за дробное хулиганство и несколько разов за порушение ПДР. За важные показания дал один из милициантов, який затримывал Дмитрия Лукашевича. Поводле гэтага сведки, после затримания Лукашевич завязал свой учинок с тем, что у клубе Underworld, как он сказал, собрались геи. Про то, у яким теперь стане находится потерпелый Михаил Пішчэўскі, расповел суду ягоный брат Виталь Барташевич, який уже 5 месяцев взаимно глядая в шпитале. За этот час сам Виталь звонился с працы, от его пошла жонка, а он протягивая каждый день да помогать тяжко хворому брату. Мне доводится по 12-14 годин что дня сидеть в больнице, бо іншого выйти нема. Брат притворяется у камень, и когда его спробуют повернуть на бок, то у его великие пролежни, и он засискается. С каждым днем его стан все горше. И он не рухается, ничего не может сказать и потлумачить. Раніцей он каждый раз мокрый, я ему перестилаю. Потом приходит лекар робить процедуры. Мы ему ставим зонт, про який уводить ежу. По сам он есть не может. Так само ему меняется трубка, про якую он дыхая. За того, что он увесь час лежит, и она забивается ваткостью, и коли раніцей ее не заменить, он не станет дыхать. Ежу Миши приносит мама, але коли его, я не могу мать покидать больше, как на 15 хвилинов, бо ей становится вельми дренно. И Миша от этого становится дренно, и он начинает плакать. Еще он плачет, когда ему робить перевязку в связи с пролежнями. Тогда его аж на трассе, и он скручивается, начинает синеть. Это не передать словами. Расповедал брат потерпелого и при этом плакал. Представники потерпелого на сегодняшнем поседжении заявили зыск об компенсации шкоды. 63 миллиона рублей за материальную шкоду и 500 миллионов за моральную. Обвинувачен Лукашевич погодился компенсовать материальную шкоду цалком, а вось суммы моральной шкоды и он готов выплачивать у 5 раз умений 100 миллионов рублей. 12 студеня у процессе почнутся судовые спречки.
Вы слухаете Радио Свобода. Гостей новой передачи Михася Скоблы «Вольная студия» была историк Светлана Куль-Сельвестрова, якая стратила працу у Городенском державном университете. С историком гутарю Михася Скобла.
Спадарня Светлана, что все ж таки отбывается у Городенском университете имя Купалы? Звольнение за звольнением выдатных специалистов. Як это разуметь?
Нищет адукационные центры и, прежде всего, центры идеологичные на заходних межах Беларуси. Я это так расцениваю. И, в принципе, коли поглядеть на характер звольнения, кого звольняют, як звольняют, за что звольняют, какие ставят причины звольнения, вось, то тенденция это вельми добра видна. Гродно, коли брать аналог Украины, выконывая роль Львова в Беларуси. А сердце Гродно. Сердце Гродно, конечно, Гродинский державный университет, Мяянки Купалы.
Мне пригадывается, как былый керовник Городенской области Семен Шапира публично говорил про то, что в Городенском университете выкрыта группа националистов 16 человек. Звольнено все ж покуле меньше. Что застается чакать новых звольнений?
Видите, я все-таки специалист и докторскую обороняла по 19-му стагоддзя. Я полную аналогию провожу со справой Филарету Филоматов. Жарт студентский, союз там, товариство этих филоматов, которые далеко-далеко были от политики, но ЗЕЕ в свой час там зарабили за их политорганизацию, тайное товариство, тюрьма, ссылки, 300 человек арештовали, врешті скинули ректора, аналогию бачите с Гродинским университетом, скинули куратора, аналогию бачите с Маскевичем, правда? Покласть две справы по нашего университета и Вильнюсского университета один до одного. И Гродно-знавство, и группка с 16 человек, разумеете, это Филарет и Филоматы. То есть история повторяется.
Спадарня Светлана, где сегодня у Белоруссии подеться звольненному историку?
Добрый, коли человек уже пенсийного взрослого. То есть можно неяк протриматься. И я ведаю вот по коллегах, которые берут приватные заказы на распрацовку неяких тем. Все там история банков, история предприемства, то, что оплачивается, но это работа такая ремесленская, зразумела. Тут есть, конечно, вариант перебиться на неких грантах от фондов, або жить на утримании семьи. Вось, и изменить профиль работы. То есть это безумовно, это трагедия.
Я ведаю, что вы этнично не белоруска. Вы выкладаете за мяжой. Накольки для вас важное питание белорусской мовы, белорусскомовной эдукации, вовле все наши национальные проблемы?
У меня мама украинка. Я наполову украинка. Дед у меня эстонец. У меня белоруска, только бабка. По-белорусски я начала говорить в 94-м году. То есть моя набытая белорусскость, фактично, да, сегодня сегодня это моя тоесность. Я себе выховала белорусскую. И я думаю, что таких людей много в Беларуси. Зрозумело, что треба и подтримывать мову, и развивать, и тримать историю, и так далее. Но нельга категорично ставиться до таких людей, хай они русскомовные, хай они про лукашенковские, как у нас скажут. Так? Вот этот момент треба не упустить.
Говорить доктор исторических наук Светлана Куль-Сильвестрова. Сегодня у свете святкуют 80-й день народина у короля рок-н-роллу Элвиса Пресли. Не меньше, чем на музыку, был его на уплыв на слухачов, которые стали отгадовывать баки и носить чубы, яких кумир. Полова не верит, что их король помер, бо регулярно публикуются вестки про его з'явление у разных местах. И один из хитов Пресли на завершение нашего эфира. Tonight, tomorrow will be too late. It's now or never, my love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured. My soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Mine tonight, tomorrow will be too late. It's now or never, my love won't wait. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again this way. It's now or never. It's now or never, my love won't wait. It's now.